Приветствую всех. Надеюсь, вы по мне соскучились. Ну, наконец-то у меня дошли руки написать очередной подкаст. Вообще, изначально я планировал написать подкаст сразу по пяти гонкам, то есть Amlop Het Nieuwsblad, Кёрне Брессель, Кёрне, Классик Судардеш, Дром Классик и Гран-при Лугана. Но учитывая, что все-таки с Гран-при Лугана так и не появилось никакого интересного какого-то толкового хайлайта или там какой-то трансляции, поэтому... К сожалению, несмотря на то, что гонщики команды «Газпром Русфел» на этой гонке выступили очень удачно, к сожалению, как по этой гонке мне, в принципе, ну, ничего сказать интересного я по этой гонке не могу. Ну, в первую очередь, наверное, остановимся на «Амлопе» и на «Кёрне», «Брессель Кёрне». Ну и в конце немножко, наверное, минут на 5, на 10 можно кое-что сказать и по поводу французских однодневных гонок. Вот, давайте, наверное, начнем именно с «Амлопа». Надо сказать, что в этом году... Первый раз достаточно, ну, много лет, наверное, судьба гонки решилась на, наверное, на самом известном ее участке, на Тайнберге, потому что в 2003 году Лука Паулини и Стейн Ванденберг уехали на Падестрате, одним из последних брусчатых участков гонки. В 2014 году судьба гонки решилась, если не ошибаюсь, по-моему, на... последнем прохождении Хакхуга, то есть это примерно за 40 километров до финиша, когда Зепп ван Марке устроил парсев на этом участке, но, к сожалению, сам заработал прокол. А нет, извините, в 2014 году все решилось, я перепутал, в 2014 году все решилось уже в самом конце гонки, на последних километрах, когда Грег ван Авермет и Иэн Стеннард уехали уже после всех брусчатых участков, а вот в 2015 году как раз-таки все решилось на последнем прохождении Хакхуга, и именно там Ван Марке очень серьезно ускорил, взвинтил темп, это примерно за 40 километров до финиша, и создал такую сильную группу, но в итоге сам получил прокол, и остались впереди три гонщика команды Etix Quickstep и Иэн Стеннард. Чем это все закончилось, мы все прекрасно знаем. Ну так вот, в этом году решающая атака, решающий... Отрыв сформировался на Тайнберге, где-то примерно за 65 километров до финиша. Ну, это один из, наверное, самых вообще известных хеллингенов в сезоне. Ну, наверное, наряду с такими, вот такими подъемами, как Мур, как Паттерберг, как Копенберг. Ну, известно, что этот подъем сейчас называют Боненбергом, потому что очень много раз на этом подъеме в рамках гонки Amlop Het Nieuwsblad Том Боннен атаковал. Очень эффектно атаковал. Но, тем не менее, по-прежнему Том Боннен на этой гонке побед не имеет. И в этом году вообще гонщики команды Etix Quickstep, ну, мягко говоря, на этом участке, да и в целом по гонке остались не у дел. Вот. Ну, давайте начнем, наверное, поговорим в первую очередь про Грега ван Авермата, который выиграл эту гонку. Ну, что можно сказать, наконец-таки ван Авермат выиграл первую брусчатую однодневку в своей карьере. В общем-то, ну, наверное, он ее, конечно, эту победу давно заслуживал. Но, тем не менее, это по-прежнему у Ван Авермата нет ни одной победы на уровне мирового тура в рамках однодневок. Ну, и теперь у него есть победа на Амлопе, которую может добавить к победе на Париж-туре, которую он тоже имеет. В целом, я могу сказать, что Ван Авермат, наверное, был сильнейшим гонщиком в этот день и выиграл заслуженно. Он был одним из лучших на брусчатке, однозначно, может быть, вместе с Тишем Бинотом, я думаю, что сильнейшим на хеллингенах. Ну и, соответственно, на финиш у него осталось больше сил, и, значит, он хорошо себя чувствовал, и он работал наравне со всеми остальными гонщиками, которые были впереди, и я думаю, что он заслуженно выиграл и был сильнейшим. В общем-то, надо сказать, что, в принципе, по тем гонкам, которые Ван Авермат ездил в начале сезона, то есть Катар и Оман, ну, было видно, что находится в хорошей форме уже, как обычно, в принципе, мы привыкли к Ван Авермату в хорошей форме, стабильно, на высоком уровне. При этом я не могу сказать, что он прям какой-то до... Амлопа производил какое-то очень сильное, колоссальное впечатление, в принципе. Потому что и в прошлом году в Катаре он тоже неплохо смотрелся. Вот. Ну, я бы вообще карьеру Ван Авермата с чем-то сравнил бы с карьерой Винченцо Ниболи, потому что оба гонщика, они... Вот, ну, наверное, у Ниболи уже нельзя говорить о такой тенденции, но раньше у него тоже наблюдалось такое, что каждый год у Ниболи без каких-то таких явных скачков... Каждый год его уровень немножко рос. То есть не было каких-то таких колоссальных скачков на новый уровень, как у многих гонщиков. каких-то прорывов. То же самое можно сказать про Ивана Авермата, то есть он уже не первый год, он каждый год становится все сильнее и сильнее, добавляет потихоньку. Тем не менее, у него нет пока таких, конечно, серьезных регалий, как у Винченцо Нибали. Но, возможно, Ван Авермат все-таки в этом году что-нибудь уже по-настоящему серьезное и выиграет. Вот. Что касается занявшего второе место Сагана, ну что можно сказать? Я думаю, что гонку он себе все-таки может записать в актив. И я думаю, что поклонники Тинькофф и личные поклонники Петра Сагана должны быть довольны его выступлением. В принципе, он не так уже много соревновательных дней в этом сезоне имел. Если не ошибаюсь, он до Амлопа выступил уже достаточно давно только на Сан-Луисе в Аргентине. И там, в принципе, ничего интересного не показывал. Ни в спринте, в том числе, он был просто на голову ниже Фернандо Гавири. Тут его уровень понравился. Да, я считаю, что он, может быть, был на Хеллингенах послабее, чем Ван Авермат и Бенот. Но учитывая все-таки, что основные старты, важные самые гонки еще впереди, и учитывая, что у него было не так много соревновательных дней, гоночных дней в этом сезоне, я думаю, что его форма как раз-таки такая, которая у него должна была быть на данный момент. И я думаю, что его поклонники должны смотреть, в общем-то, с оптимизмом на предстоящие большие однодневки. Ну, многое мы рассуждали последние годы о том, что все-таки слабые помощники у Сагана, и которые не соответствуют его уровню. Ну, что можно сказать по поводу Амлопа? Можно сказать, что, в принципе, они его ничего неплохо держали впереди непосредственно на ключевых участках гонки, на Крюйсберге, на въезде к Тайнберг. Ну, а дальше уже, в принципе, они уже были не нужны. Хотя, в целом, опять-таки, можно сказать, что гонщики Тинькофф, ну, ничем, в принципе, не удивили. На этих брусчатых гонках остальные многие говорили о том, что Оскар Гато будет в хорошей форме, учитывая, что он уже выиграл один этап, выиграл на Рута дель Соль. Но и, в принципе, гонщик хороший на брусчатку, они имеют опыт выступлений совместные еще в команде Ликвигас вместе с Саганом. Гато в свое время выиграл гонку Дварс дор Вландера, но, в принципе, ничего интересного на Амлопе и на Кёрн-Брессель-Кёрн он не показал. Да, по-прежнему у Сагана команда его Грегори, они послабее в ведущих площадках команд, но конкретно на Умлопе это ни на что не сказалось, ни на что не повлияло. Итак, занявший третье место Тиш Бенот. Тиш, я считаю, провел отличную гонку. Да, он не поехал сразу за Ван Аверматтом и Люком Роу на Тайнберге, но мне кажется, что там дело было просто в том, что Даниэль Ос, который вывез очень хорошо Ван Авермата прям на первую позицию перед Тайнбергом, просто он, ну, очень плохо ему было и на самом Тайнберге, и он именно из-за того, что вот Ос отставал от Ван Авермата и Люка Роу, именно из-за этого образовался такой просвет, и, в общем-то, пришлось уже потом Беноту обходить Оса именно на Тайнберге, и он очень это легко сделал, и очень быстро, в принципе, и уверенно переложился к Ван Авермату и к Люку Роу, и смотрелся очень здорово, и на Эйкенберге, на следующем тяжелом Хеллингене, он вместе с Ван Авермату даже на некоторое время сбросил Петра Сагана и Люка Роу, но они вернулись в итоге после, уже непосредственно после Эйкенберга, потому что отстали все-таки не так уж далеко. Я считаю, что конкретно в этот день Бенот был вторым гонщиком по силе, как мне кажется, после Ван Авермата. В принципе, я надеялся, что, в принципе, может быть, он и в спринте может постараться выиграть гонку. Ну, не хватило. У Ван Авермата и у Сагана было на финише больше сил. Тем не менее, третий результат – это очень хороший результат. Если даже сравнивать с прошлым годом, на Амлопе Бенот был, ну, достаточно незаметен. Да, потом у него был прорыв на ронды. Но в этом сезоне Бенот стартовал гораздо более лучше. Он и на гонках, которые были перед Омлопом, здорово смотрелся на Мальорке, очень неплохо на Альгарве ездил, поэтому сейчас Бенот находится в очень хорошей форме. Несмотря на то, что руководство команды Лотто Судаль говорит, что у них два лидера на северной классике, это Бенот и Руланс, я думаю, что, ну, объективно говоря, Бенот сильнее и должен быть сильнее на главных гонках, сильнее Юргена Руланса. Несмотря на то, что Руланс имеет в своей карьере подиум на Ронде ван Вландерен, но это подиум, который был завоеван, ну, благодаря определенным стечениям обстоятельств, скажем так. И я думаю, что даже тот уровень, который Бенот показал на Омлоп, я думаю, что у Руланса такого уровня никогда в карьере не было, в принципе. А Руланс, в общем-то, он ровесник Грега Ван Авермата. В свое время они оба были, ну, примерно на одном уровне, наверное, когда были молодыми гонщиками. Но Ван Авермат за эти годы очень серьезно все-таки в целом спрогрессировал, в отличие от Руланса, в которого, ну, в общем-то, нельзя сказать, что он продолжает добавлять. И, в общем-то, ну, хороший, сильный, безусловно, гонщик, но это не фаворит, и это не Грант. Вот. Дальше Люк Роу занял 4-е место. Что можно сказать по поводу Роу? Ну, отлично, он атаковал на Тайнберге, выехал вперед. В общем-то, он полностью использовал свой шанс, учитывая, что не было тут у Sky Геринта Томаса, не было тут и Инна Стеннарда на этой гонке. Роу прекрасно понимал, что он явный лидер команды, что он должен брать ответственность на себя, и он, в принципе, все сделал хорошо. На финише ему не хватило. На Тайнберге он смотрелся очень эффектная атака. Во многом, может быть, даже слишком там на этом участке сильно выложился, потому что она после этого, через несколько километров на Эйкенберге у Роу были проблемы. Но, тем не менее, очень хорошее, достойное выступление. И надо сказать, что Роу тоже с каждым годом добавляет и становится более качественным, сильным гонщиком на северной классике. Вот. Ну, о чем хотелось бы еще поговорить. В первую очередь, наверное, о слабости команды Этикс на этой гонке. Первый раз мы, наверное, такое видим, в принципе, что Этикс оказался полностью не у дел на северной однодневке. В общем-то, никто даже в десятку не попал на Омлоп Хейт Ньюсблад. Впервые я за много лет вижу такую ситуацию, что гонщики команды Этикс не сумели занять хорошую позицию перед Тайнбергом. И, в общем-то, всю гонку остальную они уже прошли от обороны, старались догнать группу лидеров. В общем-то, возможно, они могли бы это и сделать, если бы не потеряли бы Тони Мартина, который упал на Холлевеге. Вот. Ну, надо еще, конечно, учитывать, что у них не самый сильный все-таки состав был, у них не было Сдена Кашкибера, который решил по собственному желанию эту гонку пропустить и готовиться по другому плану в этом сезоне. Не было у них Ива Лампарта, очень тоже талантливого однодневщика, который на Вольта Альгаро получил достаточно неприятную травму, по-моему, перелом грудины у него, еще неизвестно, стартует ли он на монументальных гонках, если даже стартует, то в какой он будет форме. Конкретно на этих гонках, несмотря на то, что в целом по сезону Этикс просто в невероятном темпе штампует победы, их уже после вчерашней победы Терпстре на Лесамайн уже 16 побед в сезоне, но конкретно на этих двух гонках, особенно на Омлоп Хейт Ньюсблад, гонщики команды Этик смотрелись ну, очень неважно. И, в общем-то, на последних километрах они, не сказать, что прям уже отыгрывали хорошо у лидирующей группы Ван Авермата. И только уже когда начали им помогать Сильвен Шаванелли из Direct Energy и Майк Теннисон из команды Lotto NL Jumbo, только тогда уже отрыв начал сокращаться более-менее быстро. Вот. Но, тем не менее, все равно группу первую не добрали, да если и добрали, мы видели, что Боннен там очень многим ребятам проиграл в итоге спринт. Надо сказать, что и Боннен смотрелся достаточно бледно в целом. Ну, на Кёрне получше, наверное, но тем не менее, опять-таки, есть все-таки ощущение уже такое очень четкое, что ну, Боннену будет очень тяжело претендовать на победу. Он там явно не будет ни в числе первых, может быть, даже не в числе фаворитов второго эшелона. Все-таки уже и возраст приличный, и травмы, и, в общем-то, Томики был неубедительным в этот уикенд. Вот. Что еще можно сказать? Ну, нужно обязательно отметить, конечно, успех команды Трек Сигафреда на этой неделе. В целом, они очень хорошо выступили достойно и на Омлопе, и на Кёрне. Стувен, Яспер Стевен говорил о том, что, который выиграл, собственно говоря, Кёрне, Берсер Кёрне, он говорил о том, что, в принципе, на Тайнберге, на Омлопе он был, в принципе, перед Тайнбергом был очень неплохо расположен в пелотоне, и при желании он мог, как он говорил сам, легко, грубо говоря, поехать вперед вместе с теми ребятами, которые уехали, но решил, что они слишком рано атакуют и их догонят. В принципе, я в этом плане Ясперу верю, потому что он на следующий день показал очень хорошую форму, и, в общем-то, на самом Омлопе именно его контратака была самой эффектной и по-настоящему сильной. Да, переложиться в сильную группу в одиночку очень тяжело, и вряд ли бы все-таки, наверное, Стовен, если бы не упал, бы сумел бы это сделать. Но, тем не менее, его атака смотрелась по-настоящему сильно и на Омлопе из пилотона. И уровень у Стовена на этой неделе был очень высок. Вот, и, конечно, надо отметить, что у трек Сигафреда, несмотря на то, что на Омлопе у них нет, конечно, призовых мест, но, тем не менее, два гонщика в первой десятке, Тойнс и Стовен, и на Кёрне-Брессель-Кёрне сразу три гонщика в первой десятке, ну и победа с Товином. И, конечно, это очень приятный новость, наверное, для Фабиана Кончелары, учитывая, что, ну, Фабиан по традиции уже этот уикенд первый пропускает. Еще не стоит забывать, что у них есть и Стейн де Вольдер, который там имел небольшие проблемы со здоровьем, не сумел стартовать на этих гонках. В общем-то, все выглядит для Кончелары очень позитивно, в отличие от Боннена, потому что и сам Кончелара, мы видим, что, в принципе, находится в хорошей форме в начале сезона, и он умеет очень хорошо подготавливаться к главным гонкам, и я думаю, что он будет очень серьезным конкурентом для всех новых звезд, скажем так, северных классик, на Ронде ван Ландерен, на Париж-Рубе, и видим, что у него есть очень хорошие Грегори, будут. Товин вообще находится в великолепной форме, и наконец-таки он начинает показывать то, что он, ну, от него, в принципе, наверное, многие специалисты ждали уже, ну, не первый год даже, и вот, поэтому для Кончелары, для Тарекси Гоффредо все выглядит очень так положительно и перспективно на ближайшие несколько недель. Вот. Ну, что касается выступления команды «Катюша», что можно сказать по поводу них? Наверное, когда по горячим следам я слишком так сгустил краски и слишком так совсем уж негативно оценил их выступление. Но в целом, конечно, они все равно выступили неудачно. Да, есть второе место на Кёрне, но когда там шли основные разборки, опять-таки гонщики «Катюши» были не там, где они должны были находиться, не страховали должным образом Александра Кристофа. После от Кваремонт, когда группа порвалась, Кристоф догонял сам, потратив очень большое количество сил. После того, как, опять-таки, пилот, лидирующая группа порвалась на участке Варент, брусчатом районном участке, опять-таки, Александр Кристоф догонял сам. Поэтому, ну, в общем-то, конечно, выступили они в целом. Даже тут дело не в том, что у них второе место на одной из гонок. Тут надо говорить, что именно в целом команда смотрелась достаточно слабо. Да, не было там Кузнецова, одного из сильнейших гонщиков, на брусчатку, потому что он приболел перед этими гонками. Бистрюм, я думаю, что в первую очередь нужно говорить о том, что Бистрюм показал не все, что он может на этих гонках, потому что потенциал у него, в принципе, я думаю, что он такие гонки достаточно хороший. Но, в принципе, он в какой-то степени реабилитировался уже на Лесамайн, на гонке, которую я пока не посмотрел. Я надеюсь, что все эти ребята наберут хорошую форму. В принципе, и Цатевич, мы знаем, что умеет ездить, и Халер умеет ездить брусчатку. И я думаю, что, ну, нужно, конечно, выступать получше на главных гонках. Вот, что еще можно сказать? Наверное, впервые еще нужно обязательно отметить гонщика из команды EM Cycling, Оливера Нассена, который в оба этих дня был на очень хорошем уровне, на самом деле, и на Омлопе, и на Кёрне Брессель Кёрне. Он очень сильный на меня впечатление произвел. Да, он не попал в итоге, там, занял 13 место в итоговой на Омлопе, и там где-то на Кёрне был далеко в итоговом протоколе, но, опять-таки, после Тайнберга на Омлопе он оказался в первой группе преследователей из пелотона, который, кроме него, были Джанни Маскон, Сильвен Шаванелли и Скотт Уэйтс, и он там был самым активным гонщиком, который очень много времени именно работал впереди. На Кёрне, опять-таки, он был очень уверенно смотрелся и на всех участках, когда вот эта группа 16 человек на последних километрах сумела отъехать от пелотона, он был в ней. Когда после того, как атаковал Стевен на последних километрах, образовалась вот эта из этой группы 16 гонщиков образовалась группа из 6 гонщиков, Нассен был в ней, в общем-то, и он произвел очень хорошее впечатление, и я думаю, что он должен быть считаться одной из таких темных лошадок на, ну, если не на подиум, то на хорошее выступление, на попадание в десятку сильнейших на такой гонке, как Ронде ван Ландерен, как минимум. Ну, это один из гонщиков, который, опять-таки, один из многих молодых бельгийских гонщиков, который очень хорошо себя зарекомендовал команде Топ Спорт Ландерен в прошлом сезоне. У нас они были и в прошлом году хорошие результаты, но все-таки на гонках таких однодневных, больше второго эшелона. А тут Омлоп и Кёрне, все-таки это гонки высокого уровня. И нас произвел на меня очень хорошее впечатление, на самом деле. Вот. Теперь немножко, наверное, поговорим об участниках раннего отрыва на гонке. Омлоп Хит Ньюсблад, мне, если не ошибаюсь, там в раннем отрыве было, по-моему, 11 гонщиков. Сильнейшими гонщиками в отрыве были Алексей Гужар, который занял в итоге 5-е место и дотерпел с группой фаворитов до финиша и Кариус. Ну, если с Гужаром мы уже привыкли, что это великолепный гонщик в отрывах, и выиграл уже этап Вуэльты, и в прошлом году был лидером по количеству километров, проведенных в отрывах среди всех гонщиков-профессионалов, то Кариус это гонщик с такой тяжелой судьбой, потому что он был чемпионом мира среди юниоров в 2003 году в групповой гонке. Вообще, на самом деле, последние дни так сложились под знаком, скажем так, этих гонщиков, которые были чемпионами мира среди юниоров в групповой гонке, потому что Истовин был чемпионом мира, это было в 2009 году в юниорской категории. Вот вчера была еще одна дневная гонка категории 1-2, Трофео Умаг, где выиграл эту гонку немец Ян Бокелох, который был чемпионом мира среди юниоров 2014 года. Вот, и, в общем-то, Кайриус – это гонщик с очень непростой судьбой, потому что он был гонялся по молодости в системе молодежного Рабобанка, как и многие голландцы, показывал очень высокие результаты. В 2007 году, уже будучи гонщиком команды Рабобанк, он получил тяжелейшую травму и оказался в коме на 2 недели. А потом уже после этого у него были очень большие проблемы из-за мононуклеоза, он там пропускал очень длинный период времени и долго восстанавливался, но было приятно увидеть Кайриуса в отрыве, гонщика команды Верандас Вильямс, и он был там хорош, в принципе, всю эту селекцию он изначально, именно он устроил в группе отрыва. Гужар больше там шел от обороны, и Кайриус именно просеивал группу. Вот, и, к сожалению, не повезло ему, потому что он, по-моему, где-то, если не ошибаюсь, то ли на Хаг-Хуге, то ли уже на Падестрате получил, к сожалению, Риус прокол, и в итоге выпал из первой группы отрыва. В принципе, я думаю, что он имел хорошие шансы дотерпеть впереди, возможно, даже попасть в шестерку, кто знает. Ну, наверное, также стоит отметить, что достаточно долго держались впереди Жюльен Морис из команды Direct Energy, гонщик, который очень известен как трековик, бронзовый призер чемпионата мира в гонке преследования на 4 километра. Ну и Брехт Данне, честно говоря, малоизвестный для меня гонщик, партнер по команде Кайриус из команды Верандас Вильямс, тоже достаточно долго держался, да, он в конечном счете не сумел терпеть, но, тем не менее, тоже оставил хорошее впечатление. Вот, что еще? Надо, наверное, сказать в первую очередь о том, что команда Лотто Судаль была сильнейшей в целом в своем уровне в этот стартовый уикенд брусчатых гонок. Отличные они произвели впечатление на Омлопе, да, Бинот занял 3-е место, но они из пелотона, когда шли атаки, они контролировали буквально всех. Буквально в каждом отрыве, там, каждая атака, кто-то там был постоянно рядом с гонщиком команды Лотто Судаль. Они пропустили, наверное, только одну атаку Стайвина, и то, как пропустили, там пытались его тоже накрыть, он просто Стайвин уехал очень мощно. То есть, ну, в целом, в этот стартовый уикенд, именно по впечатлению, несмотря на то, что они заняли, ну, например, на Кёрн-Брессель-Кёрн вообще никто не попал в десятку команды Лотто Судаль, они были объективно сильнейшие там, потому что они, во-первых, очень хорошо расположились. Но вот Кваремонт очень уверенно его проехали, очень устроили просев на брусчатом участке Варент, очень хорошо себя чувствовали, вот учитывая, что на Кёрн-Брессель-Кёрн был сильный боковой ветер, очень уверенно себя там чувствовали. Единственный, наверное, момент, который они так немножко прозевали, наверное, это было на Кёрн-Брессель-Кёрн, когда образовалась группа из 16 гонщиков по равнине уже после всех брусчатых участков. У них там был один Пим Ликхард. И, ну, ситуация была для них не очень хорошая, поэтому пришлось им догонять очень долго. В итоге эту группу в конечном счете пилотон догнал всех, кроме Стойвена, но, в общем-то, ну, был это такой определенный тактический, скажем так, просчет, но в целом команда Лотто Судаль, именно как команда, она смотрелась лучше всех. Единственное, конечно, кроме того, что у них нет результатов на Кёрн-Брессель-Кёрн, еще надо отметить, что им еще очень не повезло в том плане, что получилось, к сожалению, достаточно серьезные травмы Стиг Брукс, молодой гонщик команды, и он пропустит уже точно все остальные северные классики, а на Кёрн-Брессель-Кёрн Брукс смотрелся просто здорово. Просто здорово, ну и достаточно сильный гонщик, к сожалению, они останутся без него. Но поддержка для Тиши Бинота будет в целом очень неплохая. И, ну, непривычно все-таки было видеть, когда гонщики команды Лотто Судаль смотрятся гораздо сильнее, чем гонщики команды Этикс Quick Step. Вот, ну, по оправданию еще, наверное, Этикс надо сказать, что Не сумели они догнать на омлопе отрыв, проиграли позицию на Тайнберге, но надо еще сказать, что, конечно, кроме того, что вот это падение Тони Мартина, надо еще, конечно, упомянуть о том, что у них еще были проблемы механические на омлопе у Ники Тарпстри, и он долго догонял даже вот эту первую группу пилотона, скажем так, и поэтому долго они не могли организовать хорошее преследование. Единственный, наверное, гонщик, которому по-настоящему можно записать в актив вот эти первые две гонки у команды Etix, ну, это, наверное, Жюльен Вермотт, особенно во второй день, он здорово смотрелся, был впереди, мы помним, что вот в этой группе, которая догоняла Ставина, и смотрелся там очень хорошо, и до этого он там был агрессивен. В общем-то, в принципе, наверное, Вермотта стоило ждать гонщиком, должен был быть гонщиком, который должен был работать где-то в первой части гонки, скажем так, вместе с Ильей Кейси, а на самом деле Вермотта был едва ли не самым сильнейшим вообще у команды Etix на этих гонках. Вот. Что еще я для себя отметил? Ну, я отметил хорошую форму в целом в начале сезона Матьё Ладонью, французского гонщика. Он никогда, на самом деле, вот бельгийскую брусчатку никогда хорошо не ездил. Вот, и в целом он очень хорошо начал этот сезон еще на гонке Ля Медитеран. И здесь он занял 10 место на Млопе. Но у Матьё Ладонью он очень хорош именно как гонщик на Париж-Рубе. И на этой гонке он может быть очень опасен. И учитывая, что он сумел на такой гонке, как Омлоп, в итоге попасть в десятку, это говорит о том, что на родной французской брусчатке он будет, должен быть в хорошей форме на самом деле. Вот, и поэтому я даже на него заранее уже сделал ставочку небольшую на Париж-Рубе с хорошим коэффициентом. Там 201, если не ошибаюсь, ну посмотрим. Я думаю, что он там будет на самом деле получше многих тех гонщиков, которые будут фаворитами, скажем так, ну второго эшелона вполне возможно. Если, конечно, ничего с его формой не произойдет. Вот, что еще? Ну, давайте, наверное, скажу тогда пару слов еще про свои ставки на эти гонки. Я считаю, что, в принципе, я сделал достаточно логичные и правильные ставки. Немножко не хватило для того, чтобы, ну, прилично выиграть, потому что я, честно говоря, сам не понял, почему я сделал ставку на Стовина на Омлоп, но не сделал на Кёрне-Брессель-Кёрне. Давайте, наверное, расскажу, о чем я размышлял, когда я делал ставки. Что касается гонки Омлоп, я исходил из того, что нужно было выбрать, гонщиков, которые показали хорошую форму на старте сезона, но на которых не очень верят букмекеры, недооценивают их, но которые, на мой взгляд, имеют потенциал хорошо выступить и проявить себя. Я выбрал Дриса Девенинса из команды ЯМ и выбрал Яспера Стовина из команды Трек Сигафреда. В принципе, оба гонщика хорошо выступили в гонке. Ну, Ставин, к сожалению, прозевал, по собственному желанию, грубо говоря, не поехал за Ван Аверматтом, группой Ван Аверматтом. Потом смотрелся, в принципе, сильно, но упал, к сожалению. Но на финише был девятым. В общем-то, и Девенинс там на финише был не на таком хорошем месте. Но в целом он тоже был одним из сильнейших гонщиков, которые не попали в эту первую группу. Активно атаковал, пытался там организовать преследование, пытался там переложиться в какой-нибудь небольшой группе, но ничего не получилось. Но тем не менее, Девенинс был на хорошем уровне. Я думаю, что эти ставки были нормальные. Что касается гонки Кёрне-Брессель-Кёрне, то тут я исходил из того, что ставить на, там, грубо говоря, на какого-то человека, как Вивиани, например, там, с коэффициентом 9, ну, можно было, но я большого смысла в этом не видел. Да, он хороший финишер, наверное, там только Кристоф посильнее него. Но я исходил, мне хотелось угадать там какого-то гонщика, который будет, может хорошо спринтануть из такой группы где-то 30-40 гонщиков. То есть что-то такое я не рассчитывал. Ну, я вполне допускал, конечно, что будет большой пилотон и какая-то большая группа рубиться за победу. То есть, соответственно, и такие гонщики, как Вивиани и Юин. Но я все-таки хотел бы такого спринтера, который очень хорошо едет брусчатку, может пройти хорошую селекцию и выдать хороший спринт. Поэтому я выбрал Дрюкера с коэффициентом 56 и Зика Вайденса с коэффициентом 101. В принципе, оба гонщика, которые, ну, обладают хорошим финишем, и главное, что являются сильными брусчатами, гонщиками на брусчатку. Но, к сожалению, Дрюкер еще на омлопе упал и травмировался. В итоге он на Кёрне вышел на старт, но был там неконкурентоспособен, судя по всему, просто из-за того, что получил, ну, достаточно, ну, неприятные травмы, хотя не такие серьезные, чтобы не выйти на старт, но достаточно серьезные для того, чтобы он был неконкурентоспособен на гонке Кёрне, Брессель-Кёрне. Что касается Вайтенса, ну, он первую вот эту селекцию на от Кваремонт прошел очень здорово. И, в принципе, там как раз-таки образовалась именно такая группа, в конечном счете, на которую я и рассчитывал. То есть примерно 30 гонщиков, которые Вайтенс мог себя неплохо проявить и побороться, кто знает, может быть, даже за тройку. Но потом он выпадал, когда Лотос удалил, устроили очередной просев на Варент, правда, вернулся в итоге в группу. Но сил уже там где-то спринтовать из большой группы за тройку у него было силы, возможности и шансов у него было не так уже много. К сожалению, проиграл я и head-to-head Зико Вайтенс, Берт ван Лерберге. Я думаю, что опять-таки это была очень хорошая ставка, учитывая, что Вайтенс, я считал, до старта гонки, учитывая ту информацию, которая у меня была, он выглядел явно более сильным брусчаточником, чем гонщик команды Sportlander Берт ван Лерберге. И, ну и как финишер, я считаю, что Вайтенс тоже пока нигде не было каких-то таких явных как бы, подтверждений того, что, грубо говоря, ван Лерберге более сильный финишер, чем Вайтенс. Тем более на финише тяжелые, все-таки однодневные гонки достаточно тяжелые. Тем не менее, ван Лерберге финишировал во втором десятке, надо вообще отдать должное. В принципе, смотрелся в целом по гонке очень хорошо, очень неплохо терпел. В принципе, и после Варента, и после Откваремонта он был в первой группе, и из гонщиков топ-спортфландера, на самом деле, он лучше всех и держался на брусчатке, как ни странно. Вот, и на финише попал, там был, по-моему, если не ошибаюсь, в конце второго десятка. Что касается Вайтенса, то, разумеется, он в итоге добрался до финиша в первом пилотоне, но в команде Giant Alpecin посетовали на то, что там был у него на финишных километрах какой-то прокол, который в итоге ему и не позволил на финише бороться там за какое-то место более-менее высокое. В принципе, оба, и ван Лерберге, и Вайтенс были в одинаковых условиях, потому что ни тот, ни другой не стартовали на омлопе и готовились непосредственно выступить, что-то показать на кёрны, но в итоге, к сожалению, Вайтенс занял где-то место, по-моему, в районе 40-го, и я проиграл этот head-to-head. Head-to-head я проигрываю очень редко, и по-моему, второй head-to-head, который я проиграл вообще за последние полтора года. Ну, в принципе, я не так уж, не сказать, что прям их очень много ставлю, но тем не менее, это было достаточно неприятно, но я думаю, что это была правильная ставка, учитывая, что когда я ставил на Вайтенса в этом head-to-head, на него был коэффициент 2.2, уже непосредственно перед гонкой, он был уже достаточно заметным фаворитом, а не андердогом. Он был, изначально он был андердогом в этой паре, но уже непосредственно перед гонкой он был заметным фаворитом в этой паре. Но, к сожалению, гонка сложилась так, как она сложилась. Вот. Ну, наверное, нужно отметить очень хорошее выступление, опять-таки, Джани Маскона, молодого гонщика итальянского, который просто даже в первый год по профессионалам доказывает, что у него фактически нет никаких слабых мест. В принципе, он-то, в общем-то, и молодежной категории доказывал, но я, честно говоря, не ожидал, что он так сразу в такой команде, как Sky, где очень много сильных гонщиков, что он так начнет себя сразу проявлять, но ему это удается. То есть это гонщик, который умеет буквально все. Все-таки, наверное, его самая сильная сторона – это холмистые однодневки, то есть я имею в виду не брусчатые, а холмистые именно однодневки, асфальтированные, он хороший панчер, но он умеет, видимо, что и мы видим, что и брусчатку очень хорошо ездить, у него есть хороший финиш, особенно из небольшой группы, он неплохо едет и высокие горы, хотя нельзя назвать его горняком в таком чистом виде, у него хорошая разделка, то есть парень буквально без слабых мест. Ну и очередной британец, который очень хороший уровень показал, Скотт Уэйтс, как я уже говорил, он был в первой группе преследования долгое время на Омлопе, он и уже вот после уже этих гонок он занял второе место на Лесомайне и лишний раз подтвердил, что он сейчас лучший, явно лучший гонщик команды Бора Аргона 18 на северной классике. Вот. Так. Что можно сказать конкретно про подробнее про гонку Кёрне-Брассель-Кёрне? Ну, в общем-то, ключевой участок гонки, это, наверное, от Кваремонт. И если команда хочет, чтобы какой-то из спринтеров команды разыграл в итоге высокое место на финише, конечно, очень важно на этом участке держать своего спринтера впереди. В общем-то, с этим блестяще справилась команда Orica Greenwich, которая, несмотря на то, что Юэн никогда не считался сильным крущатым гонщиком, тем не менее, не очень хорошо его расположили, но вот Кваремонт, он безо всяких проблем преодолел этот участок, и когда Лотос удалил, устраивал просев на Варенте, опять-таки, Юэн был очень хорошо расположен, его очень хорошо подстраховали. Ну, на сам финиш у Юэна почему-то не хватило сил, Тем не менее, потому что это все-таки первая брусчатая гонка в профессионалах. Но в целом их работа понравилась. Чья работа не понравилась, ну, я уже говорил, команды Катюша в первую очередь. Вот. Ну, на самом тяжелом участке это Мудквар-Монт. Атаковали Петер Саган и Еспер Стойвен, который очередной раз как бы демонстрировал, что у него отличная форма и он готов уже по-настоящему бороться с сильнейшими гонщиками на такие гонки. Вот. Ну, я думаю, что Саган и Стойвен на тот момент, конечно, прекрасно понимали, что вдвоем они за 80 километров до финиша никуда не въедут. Ну, хотели организовать такую достаточно более-менее небольшую группу. В принципе, это удалось сделать. Там было около 30 гонщиков. Сначала там Кристоф переложился с несколькими гонщиками. Потом еще большая группа добрала. В итоге образовался достаточно большой пилотон. Потом Лотосу дали опять этот пилотон. Благополучно на Варенте, учитывая очень сильный еще боковой ветер, порвало. Опять была группа достаточно там небольшая, в которой опять-таки Александр Кристоф собственными усилиями вернулся. Потом образовалась эта группа из 16 гонщиков, которая отъехала уже на равнине, учитывая, опять-таки, сильный ветер боковой. Там в этой группе оказался Яспер Стойвен, и в этой группе он, на самом деле, отсиживался, фактически не работал. В этой группе был Бой Ван Поппель, его партнер по команде, который был в раннем отрыве. Он очень много работал впереди, старался удержать какой-то отрыв. Ну, то есть это был явный план команды, то есть и потом уже где-то за 17 километров до финиша Стойвен атаковал очень мощно, очень удачно, и надо отдать ему должное, выступил, ну, его вот этот отъезд выглядел очень сильно. Да, многие говорили, что там достаточно непростой на финише круг, и пилотону было, возможно, непросто его догонять, учитывая, что много поворотов, но, тем не менее, там хватало, на самом деле, очень много и прямых участков, длинных по 2-3 километра, и, тем не менее, пилотон там ничего не сокращал, и это лишний раз говорит о том, насколько силен был, о том, лишний раз говорит о том, насколько силен был, говорит о том, насколько силен был Яспер Стойвен в этот день. На самом деле там такая ситуация сложилась, что когда Стойвен атаковал, в пилотоне лидировал Ели Валайс из Лотосу Даль. Лотосу Даль уже достаточно много километров пытался догнать этот отрыв. До этого уже отработали Фредерик Фризон и Герт Докс у Лотосу Даль, и Валайс уже тоже несколько километров был впереди. И в этот момент атаковал Стойвен, относительно свежий еще. И пока впереди был Ели Валайс, отрыв этот увеличивался. Там, то есть где-то с 20 секунд он там возрос до 45, чуть ли не 50 секунд. Потом вышли там гонщики других команд вперед, там из Орики так, в том числе. Но уже не сумели они. Не очень-то даже, в общем-то, и свежие гонщики в пилотоне могли сократить отрыв от Еспера Стойвена. Вот. Что еще можно сказать? Ну, я, наверное, отметил бы такой интересный факт, что сразу два британских ветерана, Янто Баркер и Кристиан Хаус, отметились в отрывах на этих гонках. Кристиан Хаус на Амлопе, Янто Баркер на гонке Кёрне-Брессель-Кёрне. Интересна их не судьба в том плане, что эти гонщики никогда не выступали даже в проконтинентальных командах. И вот сейчас, когда Хаус в этом году исполнится 37 лет, а Баркеру 36 лет, они наконец-таки попали на проконтинентальный уровень в таком очень-очень приличном возрасте. Хаус, например, в этом году уже очень себя активно проявлял в отрывах. Я его видел в отрывах и на гонке Кэдэла Эванса, и на Джейкоб Хэральдсон Тур. Он был в отрыве. И вот уже третье участие в отрывах его в этом сезоне, но он был и чемпионом Британии в групповой гонке, ну вот и 37 лет и добрался, скажем так, до такого достаточно серьезного уровня. Теперь, наверное, рейтинги, которые я обещал озвучить, о сильнейших гонщиках первого уикенда именно брусчатых гонок. У меня получилось так, что на первом месте Грег Ван Авермат, на втором месте Тиш Бенот, несмотря на то, что Бенот был единственным гонщиком сильнейшим, который пропустил Кёрне-Брессель-Кёрне, но в целом впечатление от его выступления на Лопе мне хватило, чтобы его поставить на второе место. На третьем месте у меня Яспер Стойвен, на четвертом Петер Саган, на пятом Люк Роу и на шестом месте опять этот гонщик команды ЯМ Оливер Нассен, который опять-таки, на мой взгляд, показал высокий уровень на обеих гонках. И в целом, надо сказать, что после того, как команда ЯМ неудачно выступила на Tour Down Under, они оставляют приятное впечатление и смотрятся весьма и весьма конкурентоспособно. Вот. Ну и теперь, наверное, несколько слов о французских гонках, о гонке Classic Soudardèche и гонке Drôme Classic. Гонки эти проходят в юго-восточной части Франции, в небольших департаментах, департаменте Ардеш и департаменте Дром. В общем-то, что я могу сказать по поводу этих гонок? Я считаю, что в обеих гонках сильнейшим гонщиком был Ян Бакеланс, несмотря на то, что обе гонки выиграл Петр Вакоч. Ну, Вакоч более такой гонщик по своим характеристикам, который обладает не только хорошо ездит, вот эти короткие подъемы, такие панчерские, скажем так, но и обладает гораздо более серьезным, более сильным спринтерским финишем, чем Ян Бакеланс. Именно за счет этого молодой чех и выиграл обе гонки. Ну, в общем-то, надо сказать, что и обе гонки прошли под контролем фактически полным именно команд Бакеланса и команды Петра Вакоча, то есть объективно этих Quick-Step и AG Дюзер были сильнейшими командами на этих гонках. На гонке Classic Soudardèche гонщикам нужно было преодолеть 21 подъем. В общем-то, ну, и на той, и на другой гонке там это были круговые, скажем так, гонки, то есть, но там были такие, там у каждой гонки был большой и малый круги, и в итоге некоторые подъемы, например, на Сударь-Дэш нужно было преодолевать там 5 или 6 раз, а какие-то подъемы всего там 2 раза. Вот, ну, на Сударь-Дэш в итоге был 21 подъем, на гонке Drôme Classic всего 15 подъемов, но, тем не менее, я бы не сказал бы, что Drôme Classic была гонкой проще. Скорее, может быть, даже наоборот. Вот. Что удивило, наверное, меня расстроило выступление на этой гонке Артура Вишо, потому что на Ля Гвейль я его отметил как сильнейшего гонщика, после этого он выиграл тур Верхнего Вара, но на этих гонках он смотрелся достаточно слабо. В первый день он там не попал в первую группу, хотя, в общем-то, жаловался на то, что ему там помешала судьба по колу в решающей стадии гонки. Ну и во второй гонке он шел только от обороны, да, он занял третье место, но шел только от обороны и в итоге сумел вырезать это третье место на финише в спринте, но в целом смотрел достаточно слабо и не выглядел так мощно, как он выглядел на гонке Трофея Лайгуэлья. Вот. Что еще можно сказать? Вообще, надо сказать, что французские комментаторы, которые комментировали эту гонку, в первый день Петра Вакоча назвали Вакок. А во второй уже на следующий день на Drôme Classic они его уже называли Вакоч. Может быть, Пичинини провел какую-то с ними воспитательную беседу, скажем так, или познавательную беседу, и французские комментаторы исправились. Вот. Что еще было интересно? Ну, наверное, надо отметить дебют молодого вот этого поколения горняков из команды Орика на этих гонках. Я имею в виду Чавеса и братьев Йейтс. Конкретно на этой гонке Адам Йейтс был сильнейшим, и команда работала именно на него. Он был чуть, наверное, послабее, чем Бакеланс, и чуть послабее, чем Вакач, но в целом он оставил хорошее впечатление. Но, в принципе, все ребята, видно, что готовы уже неплохо и будут, в том числе, хорошие результаты, я думаю, показывать и на весенних многодневных гонках. Вот. Кто еще понравился? Очень понравился гонщик команды Direct Energy Лилиан Калмижан, несмотря на то, что он, по-моему, выступал только на Drôme Classic и занял там 10 место, но атаковал достаточно рано в гонке и смотрелся по-настоящему сильно. Это тоже один из бывших гонщиков, который очень много гонялся раньше по велокроссу. Не сказать, что он был большой звездой велокросса, потому что он даже на чемпионатах Франции, он даже по молодежи, он даже в тройку не попал ни разу, но всякие мелкие вот эти кроссовые гонки, он их очень много выигрывал в свое время. Вот. Ну, также от Кристиан Айкинг, молодой норвежец, очень, которому 21 год всего лишь, очень хорошо проехал Ардеш, он был в раннем отрыве. В принципе, этот ранний отрыв Этикс и Ажи Дюзер далеко не отпускали, но, тем не менее, Айкинг, когда его догнали, в принципе, достаточно долго держался в вот этой уже не очень небольшом пелотоне и заехал очень близко. И это первое такое хорошее, сильное выступление Айкинга уже в профессионалах. Вот. Но вообще сам Вакоч, он вот в этой майке чемпиона Чехии, он очень мощно выглядит, и это кажется, что больше по такой своей комплекции, больше похоже на спринтера или какого-то там специалиста по северным надневкам. Хотя, если посмотреть в официальную статистику, там у него значится 1,80 м и 68 килограмм. То есть, ну, в принципе, достаточно стандартные физические данные для велогонщика. Это еще один гонщик, Етикс, который прошел подготовку проекте молодежном с Денека Бакалы. Собственно говоря, Бакала, Зенек Бакала, это фактически и владелец команды Etix Quick Step. Вот, ну, очень хороший гонщик в плане, он очень хороший, у него данные именно на такие арденские гонки, он хорошо едет короткие подъемы, и он очень хорош, имеет очень хороший спринтерский финиш. Ну, я думаю, что Бакеландс в целом, если оценивать все вот эти февральские гонки, которые прошли во Франции, был сильнейшим гонщиком на этих многочисленных холмистых гонках. Наверное, могу говорить больше, чем выиграл в конечном счете. Но в какой-то, на каких-то гонках слишком рано, наверное, атаковал, как это было на самом ключевом важном этапе Тур ля Прованс, где он все-таки всех сбросил, но в итоге они его на последнем круге догнали там. Но в целом я бы оценил Бакеландса как сильнейшего гонщика. Именно эти гонки, ну, в силу своей, может быть, не такой у него сильный спринт, возможно, именно из-за этого он не сумел выиграть больше, чем выиграл. Даже вот на том же Drôme Classique, именно он на последнем уже коротком подъеме на Côte de Livron, именно он атаковал. Единственным гонщиком, который сумел за ним удержаться, был именно Вакач. И уже на финише Вакач сумел его, бельгийца, уже в дуэльном противостоянии опередить. Вот. Ну что, можно еще, наверное, сказать, что завтра у нас уже, или послезавтра будет гонка Страда Бьянки. Я, конечно, всем советую ее смотреть, потому что, несмотря на то, что гонка не входит в мировой тур, это однодневка, очень престижная, и победа на этой однодневке, несмотря на то, что она по-прежнему не входит в мировой тур, ну, это гораздо более престижно выиграть ее, чем выиграть, скажем, например, там, Гран-при Плюе или там гонку в Квебеке или Монреале, в которую входит в мировой тур. Вот. Ну, не знаю, когда будет следующий подкаст, но тем не менее, на сегодня, я думаю, хватит. Всем спасибо, всем пока.